რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Свадьба, которая потрясла весь мир, совсем не в хорошую сторону, не та свадьба, которой радуются, случилась в Чечне между школьницей чеченской, 17-летней, и милиционером или полицейским, кому как нравится, которому по одним данным 57 лет, по другим 46. По одним данным он был женат до того, как женился еще раз. По другим данным у него девственно чистый паспорт. И, может быть, мы даже и не говорили бы об этой истории, если бы нам не показали видео, подробнейшее видео с церемонии бракосочетания, от которого действительно люди, свидетели, очевидцы того, что происходит, теперь все очевидцы, действительно пришли в некоторый шок и ужас. Было полное ощущение, что девушка недобровольно выходит замуж. И мы сейчас будем разбираться со всей этой историей. Попробуем посмотреть на эту историю со стороны. Посмотрим видео, как преподносит это грозненская пресса. Мы посмотрим, как показывает этот все это Life News, канал, которому разрешено было снимать церемонию. Это единственные журналисты, которых официально допустили и до невесты, и до ее родственников. И мы поговорим с гостями, как они все это расценивают. Я представляю вам их по очереди. С нами Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Кирилл редактирует мнения и комментарии в «Новой газете». Кирилл сегодня представляет фактически и редакцию, и Елену Милашину. Елена – это журналист, которая написала, первая написала об этой истории, потом несколько раз ездила, пыталась влиять, пыталась помогать этой девушке. Но это все, к сожалению, закончилось уголовным делом, которое против нее сейчас же пытаются открыть в Чечне. И я, пользуясь случаем, приношу Елене самые глубокие соболезнования. У нее личная трагедия. В семье умер папа, и она не может быть с нами сегодня. Похороны мамы, и даже не хочет, мне страшно об этом говорить. Случилось большое горе у человека, и до четверга она недоступна. Кирилл будет сегодня от редакции. Представляю вам также наших гостей адвокатов. С нами Михаил Муханов. Михаил, здравствуйте, специалист по семейному праву. И с нами также Александр Панков. Александр, здравствуйте, тоже специалист-адвокат. Оба они представляют Республиканскую коллегию адвокатов и тоже постараются посмотреть на всю эту историю глазами специалистов. Мы также просим вас, уважаемые слушатели, зрители, те, кто видел все это и читал в социальных сетях, и думает об этом, высказывать свои мнения по поводу этой истории. И, Кирилл, мы начинаем с вас разговор. Пожалуйста, расскажите нам самый главный момент, который всех интересует в этой истории. Вот каким образом Елена Милашина ворвалась вот в то, что готовится, как она об этом узнала, и действительно ли были у нее основания вмешаться в эту историю?
Да, это вопрос закономерный, и как-то, поскольку история очень так интенсивно обсуждается, то многие уже забыли, действительно, с чего она начиналась. Она начиналась с первой публикации Елены, а Елена об этой истории узнала из интернета. Ну, то есть, как все, в общем, простые смертные, мы тоже, в общем, пользуемся, у нас нет каких-то суперсекретных в данном случае, там, каких-то сливов или заказов, что нам сейчас вменяют. В Чеченской Республике есть интернет, есть свои особенно популярные социальные сети. В частности, вот руководитель Чеченской Республики Кадыров обращается и к Бараку Обаме, и к чеченцам, и к другим людям через Инстаграм. Это, и все, после этого все чеченцы, кто хочет, собственно, показаться ему на глаза, тоже оказываются в Инстаграме. Мы об этом еще поговорим, как Инстаграм сыграл в этой истории. А еще среди молодежи чеченской очень популярен мессенджер WhatsApp. Это мессенджер, который, ну, по сути, это не социальная сеть, это система обмена мгновенными сообщениями, по сути, что-то вроде СМС, но позволяющая на платформе интернета распространять эти сообщения бесплатно. И вот на чеченских, в чеченском сегменте социальных сетей начались появляться такие панические сообщения из разных источников, перепосты о том, что вот распространяется информация, что есть такой начальник районной полиции по фамилии Гучигов, который вот пытается, в общем, не вполне добровольно взять себе в жены тогда 16-летнюю, потом ей 17 лет исполнилось, школьницу, выпускницу, вот эту вот Луизу Лихеду Гайлабиеву. Вот. Ну и, собственно говоря, для того, чтобы проверить эту информацию, поскольку она достаточно так массивно шла, и сейчас есть версия, что это ее родственницы и подруги распространяли, Луиза или Хеде, вот, Елена как раз поехала, попыталась со всеми поговорить. И на самом деле, изначально, конечно, это же нормальная журналистская работа, если бы она поехала и выяснила, что там все нормально, ну, и что есть, допустим, какой-то там небольшой конфликт между там, ну, не знаю, грубо говоря, там вот кто-то, этот полицейский, кому-то он не нравится. Вот и про него там пишут всякие гадости.
Кто-то его заказал.
Да, она бы приехала, разобралась, я думаю, конечно, никакой вот этой вот истории бы не было. Но, во-первых, выяснилось, что история есть, что в ней есть странные какие-то такие темные серые моменты. В частности, история с возможной первой женой. В частности, история про то, как вот эти вот якобы блокпосты эти расставлялись вокруг селения, в которых семья Луизы живет. Вот.
И выпустить ее, как я понимаю, чтобы не выпустить ее из
дома, она не сбежала. Да, для того, чтобы как бы пресекались и ее какие-то возможные действия, пресекать и возможную ей помощь. И, конечно, для меня вот лично самым важным фактором во всей этой истории стала именно агрессия со стороны чеченских официальных лиц в адрес Елены. То есть, ну вот представьте себе, у вас честный человек, неженатый, достойный член нашего общества, полюбил юную девушку, которая ответила ему взаимностью.
Совершенно не сенсация.
Никакой абсолютно сенсации
нету. Совершенно не сенсация, хочу подчеркнуть.
Да, да. И здесь, ну как, ну надо, если есть какой-то, вдруг возник в обществе какой-то интерес, вы можете все сесть вместе и поговорить, и сказать, да, ну может быть после свадьбы это сделать, вот они же были бы законными супругами, вот, пожалуйста, под телекамеру вы говорите, у нас все хорошо, все замечательно.
Вдвоем.
Все видят, и даже, я думаю, что никаких сюжетов бы не было, конечно, потому что да, вопрос конечно. Был бы закрыт.
Да.
Вот, но в ответ мы получаем, соответственно, во-первых, угрозы, во-вторых, мы получаем угрозы физической расправы в отношении журналиста, мы получаем попытки просто ее туда не пустить, мы получаем до смерти напуганных этих родственниц, женщин, сестер в первую очередь, которые там тоже важную роль сыграли, и мы получаем вот эти вот обещания возбуждать против нас уголовные дела и какие-то совершенно фантасмагорические конструкции о том, что все это вмешательство в частную жизнь граждан. То есть вот если вспомнить вот эти все картины «Неравный брак», то вот картина «Неравный брак» тогда тоже вот классическая, да, художники писали картины, это тоже вмешательство в частную жизнь граждан. То есть нельзя как бы вообще об этом говорить. Но кто-то хочет с разницей там, в 30 лет или больше значит, взять себе в жены вчерашнюю школьницу. Ну зачем об этом говорить? Это вмешательство в личную жизнь граждан. И вот и 13-минутный сюжет был на чеченском телевидении, в котором нас называли там врагами, значит, врагами чеченского народа, врагами России. Это вот так, как мы съездили на свадьбу.
Да. Я вот сейчас попробую для того, чтобы перед тем, как передать слово нашим юристам, мы попробуем, вот мы, уважаемые коллеги, восстановим те детали с Кириллом вместе, которые нас насторожили, которые мы просим вас прокомментировать, потому что действительно вот это видео, которое мы увидели в Life News, вот первая вещь уже сказал Кирилл, что настораживает. Ни с кем, ни разу эта девушка толком не разговаривала. Мы во всех сюжетах, которые с ее участием, видим только корреспондента Life News, которая как, ну, в гестапо, как в 17 мгновений весны, как ее там звали, это вы помните прекрасно девушку, дает ей микрофон и говорит, вы добровольно выходите за него замуж? Да, повесив голову свою, ну, допустим, она очень скромная, хорошо, говорит Луиза. Вы счастливы? Да, она ничего, кроме вот этого «да» трижды, то есть она ведет себя как во дворце бракосочетания, она ничего не говорит, ни одного, ни единого слова мы от этой девушки дополнительного не слышим к этой истории. Это первое, что насторожило. Второе, сама церемония бракосочетания. Вот здесь показались, давайте вот мы с официальных, паспорт, вы, кстати, установили, сколько ему лет? Установлено?
По нашей версии 57. Они начали говорить,
они говорят,
что 46.
А на самом деле это возможно установить?
Ну а кто это? Это же нужно сделать запрос официальным властям Чеченской республики. А кто там официальные власти? Он самый официальный. Есть официальная власть.
Теперь паспорт чистенький, новенький, который вот мы увидели в руках. Это тоже немножко странно для человека уже взрослого. Они одинаковые, два показали ему, что сделали новые.
Я думаю, что да. Ну и давайте тогда уж про журналистку Белову вспомним, так называемую журналистку
Белову. Да, которая принимала эту процедуру.
Мы не проговорили это, да, просто.
Да, мы не проговорили. Я вот, знаете, что тогда я предлагаю посмотреть версию чеченской стороны. Мы сейчас посмотрим сюжет, в котором участвует журналистка Белова. Она объясняет свое участие. И вот мы вот этот сюжет по грозненскому телевидению попробуем сейчас посмотреть, как он выглядит.
Согласно чеченскому менталитету, гости в доме невесты долго не задерживаются. Родственник со стороны жениха выводит Луизу из дома. Свадебный кортеж из нескольких десятков автомобилей начинает свой путь в сторону Грозного. Перед входом в городской дворец бракосочетания Грозного дежурит толпа журналистов. Здесь пройдет самое обсуждаемое событие последней недели. Шумиху вокруг бракосочетания Нажуда Гучигова и Луизы Гайлобиевой даже сравнивают с женитьбой британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В назначенное время свадебный кортеж прибыл к городскому дворцу бракосочетания. У входа молодоженов встречали гости. Регистрировать брак в день самой свадьбы у чеченцев не принято. Но этот случай стал исключением. В белоснежном платье под маршем Мендельсона и в сопровождении руководителя администрации главы правительства Магомеда Даудова юная невеста вступает в новую жизнь. В присутствии многочисленных гостей и журналистов Нажуда и Луиза подтвердили свое желание связать друг друга семейными узами. Свидетельство о регистрации брака и паспорта с соответствующими печатями молодоженам вручили на месте.
Согласно составленной актовой записи о заключении брака, скрепленной вашими подписями, ваш брак считается зарегистрированным. Объявляю вас мужем и женой.
Ведущая свадебного торжества диджей радио Грозный Татьяна Гладченко. Заслуженный журналист Чеченской Республики в широких массах, известная под псевдонимом Ася Белова, сегодня рассказывает, что ей доводилось работать на разных концертах. Однако в стенах ЗАГСа в такой роли выступила впервые. Понравилось, признается девушка. Теперь ждет и других предложений. Нет, не руки и сердца, а ведущие бракосочетания.
На самом деле очень приятно была польщена тем, что получила такое предложение. Веду многие мероприятия общественного социального значения. То есть это для меня, в принципе, опыт проведения масштабного мероприятия, он был не новым. Но, естественно, особенно приятно и радостно было, что мне вот такую честь оказали. Для меня работники ЗАГСа адаптировали текст, и, в общем-то, я фактически это была соведущей масштабного мероприятия. Для меня вообще это было очень радостно, потому что это не просто важно для всей республики мероприятие, но создавалась новая ячейка общества и целая семья.
Я думаю, что мы уже можем прекратить эту трансляцию, потому что дальше все понятно. Вот она говорит, что все хорошо, я веду такие, вот я провела, меня пригласили, я провела это мероприятие, это ячейка общества. Потом рассказывают, я просто не буду задерживать ваше время, потом рассказывается о том, что все поехали в то, что вы видите сейчас на экранах, все поехали на, собственно говоря, свадьбу, где плясал лезгинку Рамзан Кадыров, и на этом все завершилось, семья, ячейка была создана. Но теперь давайте уже наконец-то мы разговариваем с юристами. Вот, Михаил, как вы считаете, сам факт того, что принимала бракосочетание не сотрудница ЗАГСа, не профессиональный человек, журналистка, тут что-то есть юридическое?
Я считаю, что ничего в этом страшного нет. Угу. Она пояснила, что она является соведущей. Ее пригласили для этого мероприятия, для того, чтобы придать более праздничный вид или более праздничные там, ритуальные моменты. Она имеет право, то есть любой человек имеет право присутствовать при записи актов гражданского состояния. Вот. Она не скрывает, что она официально устроилась, ничего. Она говорит, я была соведущая. И для, из ее репортажа. Вот. Тут нет никакого нарушения закона.
То есть то, что вот обещают правозащитники разбираться самим фактом того, что был ли законом, или это было
шоу? Она сказала, что соведущая, то есть, соответственно, значит, регистратор ЗАГСа оформил надлежащим образом актовую запись, зарегистрировал ее, внес книгу учета актов гражданского состояния запись, а она выступала как соведущая, только она ее...
То есть поздравляла, говорила, согласны ли вы стать мужем,
но могли,
это все совершенно нормально.
И гости могли
нормально
сказать свою напутственную речь и пожелания, и спросить. И если администратор, ну не администратор, а ЗАГС, человек ответственный в этом деле, назначается органы местной администрации, вот, и было у них трудовое соглашение, или она просто была соведущая, юридического значения это не сильно имеет.
А вот этот самый главный вопрос, то, что это задает журналист, вы согласны, это задает не сотрудник непрофессиональный, то есть этот главный ответ, который она получает, это тоже не имеет никакого значения, что получил его не сотрудник?
Ответ она получила, что самое главное услышал сотрудник ЗАГСа, который регистрирует актовую запись. запись. Если бы она услышала, что она была против или воздержалась бы от ответа, тогда бы это было бы незаконно. Воля ее изъявления была услышана всем, и я не слышал ничего другого, что препятствовало регистрации акта гражданского состояния.
То есть с этой точки зрения вы считаете, что...
Ну, то есть получается, что да. как бы брак может фактически заключить любой человек, специально приглашенный в ЗАГС. Главное, чтобы сотрудники ЗАГСа это слышали и правильно оформили.
Она сказала, что я была соведущей. Вот сейчас я первый раз как бы слышу ее запись. Я не
совсем был готов. Да-да-да, все правильно, все так и есть.
Я
не
изучал как бы эту тему, потому что...
Нет, буквально... там просто вот видео, видите, она расписывается перед журналисткой. Вот она, журналистка, вручает им свидетельство о браке.
Да,
она называет их мужем и женой, она задает им этот вопрос.
Но оформляла, вот. Совершенно верно, Михаил Гриль, но при этом оформляла, конечно, профессионально. Ну,
получается, любой человек, да. приглашенный
церемония.
В ЗАГС,
есть церемония торжественная, где приглашается оркестр, где приглашаются гости. Вот. Самое главное тут внесение актовой записи в книгу.
Ага. Вот. Вот,
что является, удостоверяет их волеизъявление и подтверждается именно записью в книге «Браксу».
То есть вот интересный момент, который мы уже выносим из этой истории. Если вам не нравится, вас раздражает эта тетка в ЗАГСе со своими отвратительными словами, дорогие молодые, как все бесятся обычно, вы знаете, звереют молодые от этих всех их слов, то есть вы ее просто убираете, пусть она занимается своим журнальчиком, и вы ставите Филиппа Киркорова, который вас устраивает больше, правильно?
Ну, если мы можем пригласить какого-то человека, который озвучит.
Мы можем.
Скорее всего, ЗАГС не согласится просто, мне кажется.
Ну, это уже юрисдикция ЗАГСа.
То есть...
Я бы не стал бы, то есть, как бы вмешиваться. Самое главное, что зарегистрирован надлежащим образом.
Хорошо, ЗАГС. С этой точки зрения все чисто. Теперь давайте попробуем разобраться из того, что мы видим. Потому что все, что мы видим, это видят все, и большего, к сожалению, нам никто не предоставит. Вот с этими паспортами, с этим многоженством, с этим штампом. Как вам показалось, вот, Александр, вам как показалось, этот паспорт, который был предъявлен, там вроде бы не было паспорта, вот штампа о разводе, о предыдущем браке. Мы можем считать, что этот человек чист, и он не жен... хотя его начальник перед этим официально в интервью заявил, что он женат. Но поскольку мы не увидели штампа, мы ни о каком многоженстве не можем говорить, так?
Ну, мое мнение, как юриста, как адвоката, я не вижу ничего крамольного, в общем-то, вообще и в этой ситуации, кроме того, что мы можем рассуждать только исходя из информации.
Да.
Информация, которая может быть нам каким-то образом не доведена средствами массовой информации в том числе. И рассуждать на эмоциях, на каких-то чувствах этических не совсем корректно, я считаю, так как мы все-таки считаем, что нормы права, они регулируют определенные отношения. Исторически никогда отношения между людьми не шли впереди закона. Обычно нормы закона регулируют те отношения, которые уже сложились. И так как доведено, что, в общем-то, я тоже читаю интернет, смотрю, прямо так не изучал это, но мне интересен Чеченская республика, мне интересен президент сам себе, как авторитетный человек. И я считаю, что каких-либо вот таких наглядных нарушений норм права нет. Что мы обсуждаем? Мы обсуждаем, брак законен, незаконен. Возраст. Есть возраст в законе предусмотрен, с какого возраста можно вступить в брак. Но нигде в законе не сказано, с какого возраста уже нельзя вступать в брак.
Вот,
понимаете, это ограничило всех к стремлению долгожителей.
Да. Поэтому я вас и четко очень сейчас задам вам вопрос юридический, который касается возраста. Вот в Семейном кодексе, вы его знаете наизусть лучше меня, говорится о том, что республики вправе устанавливать вот эту самую юную черту в исключительных случаях. Вот исходя из того, что вы увидели, это исключительный случай Луизы, что она беременная, она жила.
К сожалению, мы не обладаем с вами правомочиями суда. Мы можем только рассуждать.
То есть пока на основании той информации, которая у нас есть, этот случай...
Обстоятельства исключительные. Как,
то есть,
нет, еще раз я вернусь к исключительным обстоятельствам. Исключительные обстоятельства применяются в основном это в нормах уголовного права. Это статья 64 Уголовного кодекса, где ставится вопрос об определении наказания ниже низшего предела. Здесь у нас гражданско-правовые отношения. То есть мы не можем мешать нормы права. То есть нормы, которые регулируют уголовные отношения, есть нормы, которые регулируют гражданские отношения.
Об этой конкретной статье закона Семейного кодекса, что можно, действительно, ну, вы знаете, что брак заключается стандартный в Российской Федерации. С какого возраста? Стандартный.
Ну, стандартный брак с 18 лет.
С 18 лет?
А 16 лет, как вы говорите, и в исключительных условиях.
Так вот, на основании того, что вы... В чем исключительность этого случая? В чем вы увидели исключительность этого случая?
Ну, я не вижу здесь никакого исключения в чем-либо.
Так.
Вот мое мнение, как гражданина прежде всего, как вольного слушателя или вольного обладателя этой информации. Вот. Я считаю, что здесь момент, что я, к сожалению, не знаю законов Чеченской Республики, которые, может, местные нормы какие-то там существуют, но из средств массовой информации, я знаю, что Луизе Гайлабиевой 17 лет,
да.
Полных 17 лет. Если человек достиг половой зрелости,
да.
А на взгляд она мне не вызывает никаких сомнений, что она не достигла этого возраста. Вот. Но если и не достигла, это должна определять уже судебная медицинская экспертиза. Если такой момент существует. Но это в каких делах?
Нет, мы
делах
не понимали. Да, вот именно.
И так далее, да.
Начинается.
И да. Половой неприкосновенности.
Обычно речь идет, да, о заключении брака, как я понимаю, до достижения 18, да, лет в случае беременности. Когда вот, да, родители согласны, невесте 17 лет, значит, есть, да, жених, они подают заявление в ЗАГС. Говорят, да, действительно.
Нет, подожди, минуточку. Согласие родителей не требуется для регистрации,
конечно,
брака.
Да.
До 18 лет.
Да, не требуется. Я вернусь к тому, с чего начал. Я не случайно сказал, что отношения, которые существуют в обществе, они порой заставляют закон идти, нормы закона, за ними. То есть нормы закона должны подстраиваться, а не те отношения, которые сложились. Вот представим себе эту ситуацию. Я не вижу здесь ничего крамольного, мое мнение, как гражданина. Да? Я вижу здесь одно, что закон у нас не успевает за этими отношениями. Значит, надо регулировать закон,
простите,
чтобы не было вот этих противоречий.
Вы хотите сказать, что общество, чеченское общество, развивается так быстро?
Я считаю, оно быстрее развивается.
Быстрее развивается. И законы Российской Федерации не успевают за развитием чеченского общества.
Я считаю так, надо
следить. То есть, и мы должны как бы подстроиться под чеченское общество законами Российской Федерации.
Не подстроиться,
догнать,
да? А совершенствоваться.
Конечно, это образец.
Не могут законы 18-го года регулировать отношения.
То есть вы хотите сказать, что это как бы образцовые общественные отношения, на которые мы должны ориентироваться.
То есть нарушать закон можно, потому что, к сожалению, это общество слишком совершенно для этих законов, которые к нему применяются.
Я этого не сказал. Здесь вопрос. В чем, да, видите, нарушение? В том, что ее выдали замуж в 17 лет.
Да.
До 18. И эти исключительные обстоятельства,
да,
которые
как бы не
вы видите.
Да.
А я считаю, исключительные обстоятельства, вот, сам шум вокруг этой
девушки.
Эти исключительные обстоятельства уже они стали исключительными. Мое мнение такое. Да. Исключительные обстоятельства не возникли.
Очень интересно. Подождите.
Это джинн, который нельзя загнать уже в бутылку.
Коллеги, дорогие, очень хорошо, что вы это сказали. Значит, исключительные обстоятельства состоят в том, что возник шум, и их понадобилось срочно поженить. А почему?
Не понадобилось поженить. И, во-первых, нет информации, вот мне, насколько известно, да, по первой жене Нажуда Гучигова, да, нет нигде информации. То есть не добыто такой информации, чтобы о чем...
Был ли брак,
не был ли брак. Потому что если этот брак, представим себе, он состоялся при том, что он находится в брачных отношениях с другой женщиной, он недействительный. Кто его будет признавать недействительным?
Знаете, вот у меня здесь как бы одно наблюдение.
То есть мы под сомнение ставим вот эту свадьбу, все.
Для того, чтобы добыть информацию о том, что он был уже, якобы был однажды уже женат, мы не знаем,
если... Но это же слухи.
На слухах и предположения. Нет, мы должны поехать в Чеченскую Республику.
Нет, одну секунду. Абсолютно официальное интервью заместителя УВД, республиканского УВД, который говорит...
документы нет. Он, может быть, был не в своем уме. Может быть, журналисты наврали, как обычно.
Это правда, да. Понимаете, он говорит, что у него есть жена.
Нам для того, чтобы официально разобраться в том, был ли он уже женат, нам нужно поехать к нему в район и поднять архивы. Проблема в том, что вас просто не пустят, понимаете, в архив. Вот если вы приедете изучать, значит, вот эту вот семейную историю этого чеченского полицейского. Теперь следующий вопрос. Как это можно документально опровергнуть или подтвердить в этой ситуации? Подчиняется ли вообще Чечня российским законам в этой ситуации? Опять же, и потом, если продолжить вашу логику, так может быть и двоеженство разрешить? И простите, вы же сказали, что вот есть такая общественная традиция. Понимаете, общество быстро развивается. Вот журналист, он тоже журналист, Максим Шевченко, он так и говорил, смотрите, вы же все либералы, на Западе он вообще гей-браки. Значит, здесь вот непонятно там, кто с кем живет. Чего вы лезете в частную жизнь человека? Вот в Чеченской республике двоеженство, например, ну, под вопросом. Так, может быть, разрешим семейным кодексом двоеженство для всех?
Во-первых, чтобы разрешить, должен быть референдум. Если в большинстве народу понравится эта идея, и он за нее проголосует в основном в законопорядке, именно так и будет.
А если какая-нибудь там гражданская война, не дай бог, ну, после референдума? Знаете, 51%
мы за. Мы меняем с вами темы. Надо не отходить от истины спора в любую точку, иначе заведет наш спор неизвестно куда.
Значит, мы зафиксировали, что никаких исключительных обстоятельств, кроме шума, поднявшегося вокруг, вы не видите, но я, в свою очередь, вы мне не смогли
нет
объяснить.
Нет информации. Чем...
Извините, да, нет никакой информации.
Информация, она может быть отрывчатая. Я вот, ну, многодетный отец, может быть, это дело не имеет отношения, но очень много зависит от того, как мы преподносим информацию. Я вот очень люблю, как бы, эту пример, то есть, когда человек лежит, как я преподнесу своему ребенку эту информацию, я скажу, вот пьяный, он скажет, да, может быть, там, вытрезвитель его надо, скажу, с сердцем плохо, он скажет, скорую надо вызвать.
Да.
А истина может быть вообще в другой
поэтому
ситуации.
Мы стараемся,
он может быть отдыхать,
ничего, мы,
он может...
Знаете что, поэтому мы стараемся ничего не добавлять, кроме того, к тому, что мы видим своими
по
глазами.
По законам местным
мы обсуждаем
обычаям?
Только видео, интервью, только то, что было сказано и показано. Никаких дополнительных
по местным историй. По местным обычаям брак может регистрироваться мулой, то есть местным священником. Для этого достаточно, чтобы он их благословил, и у них является это регистрацией брака.
То есть никакого штампа-то и не нужно.
С точки зрения российского законодательства, то есть если они живут в гражданском браке, вот, то с точки зрения российского законодательства гражданские правоотношения, которые, ну, сожительство, скажем так, не порождают никаких правовых отношений, не влекут правовых последствий. И, соответственно, они могли жить вместе, даже воспитывать детей, там были дети, могло не быть детей. То есть мы не должны вмешиваться в личную жизнь людей, которые и нарушать их без ихнего согласия, скажем так. Если они не дают согласие на приглашение на свадьбу, свадьба – это личное дело. Вот. Кого они приглашают на свадьбу, то тех гостей, которых они хотят видеть.
Короче говоря, очень важно то, что вы сейчас сказали. Значит, раз нет штампа в паспорте, это уже совершенно не обязательно никакое многоженство. Он может быть, это так же, как гражданский брак в Российской Федерации. У него может быть гражданская жена одна, вторая и третья. Это совершенно не подлежит никакому...
Жен, может быть, 10.
10. Точно так же в Чечне, если мулла зарегистрировал без штампа в паспорте, естественно, мулла, без всяких там штампов в ЗАГСе, то есть многоженством считается только два штампа в ЗАГСе. Остальное не многоженство и к закону...
С точки зрения законодательства, вы правильно сказали.
Мне больше, знаете, все-таки про частную жизнь граждан понравилось. То есть если вы считаете, если вам вы получаете там сотни сообщений о том, что 16-летнюю школьницу хотят фактически там вывести силой из родного села и женить на себе, а может быть, кстати, сделать вот как бы такой горской женой, такой, знаете, по местным обычаям, второй, то реагировать на это не надо, это частная жизнь граждан.
Нет, реагировать можно, но у этой молодой есть родственники, есть родители, есть сестры, есть братья,
то есть,
которые
как
пользуются
бы, то есть, иным, продолжая аналогию, простите, вот если лежит человек, который упал на улице, вы говорите своему ребенку, знаете, у него есть родственники, они приедут и разберутся, что может быть что-то здесь
вот
не так.
Именно, что это зависит от подачи материала. То есть ребенок еще в силу своего возраста может не разбираться.
Нет, мы не дети, и... да, мы вроде бы не дети, согласитесь.
Знаете, опять,
да.
Это информация, это простейший пример наглядный, который я вам говорю, чтобы, ну, скажем так, показать, насколько сильны средства массовой информации, насколько сильно влияние и подача материала. То есть, потому что для ребенка я авторитет, то есть уже априори. Он верит мне на слово, скажем так. В более зрелом возрасте, когда он получит образование, воспитание, он сможет анализировать и даже мои слова, и по-своему воспринимать эту информацию, отличить зерна от плевел. Вот. Если девушка, скажем так, насильно мил не будешь, если ее насильно выдают, у нее есть родственники, она всегда может при присутствии...
Да, может, в России, да. А вы ничего, никаких нюансов именно вот по части Чечни не допускаете, что там может быть как-то немножко по-другому, что даже если
есть
она не согласна,
обычаи,
эти родственники...
Традиции, есть обычаи,
да,
традиции,
да,
местные, которые нужно уважать, вот, мое мнение, потому что...
И в чем, что в этой истории такого
традиционного
местного заслуживает уважения? Да. Да, с чем мы должны
традиции,
считаться?
Традиции, местные традиции, местный менталитет. Когда чеченская республика вошла в Российскую Федерацию.
Да. Вот, она... Это, извините, в 18 веке?
Нет, в чем... Коллеги, я прошу просто очень далеко не убегать. В чем в этой ситуации мы должны уважать, вот в чем, сформулируйте нам ту местную традицию, которая случилась, продемонстрирована была в этой истории, которую мы должны уважать и считать?
Знаете, я не готов... Всего, мое мнение, сама личность этой девушки, которая никогда... Я наверняка уверен, что она не хотела рекламы своей имени, фамилии. Это жила девушка в деревне, у нее свой менталитет, свое понятие о нормах, свои обычаи, то есть она свой язык. Вот. И здесь, будем так, инициатором, по сути, кто явился? У меня нет такой, допустим, у меня информации. Не видел я подруг информации.
Тогда я вам расскажу. К сожалению, да, не все, видите ли, не все. Опрашивали журналисты Life News еще одну даму, которая живет там рядом в селе, и говорили, что вы были на нее обижены, поэтому вы свою информацию о том, что она недобровольно выходит замуж, запустили в социальные сети. Она говорит, да, действительно, я хотела, чтобы она обратила внимание на другого парня, и я, но это не я запускала информацию в социальные сети, а моя там подруга. То есть они признают, они не отрицают этого, что была запущена из этого села информация в социальной сети о том, что она недобровольно выходит замуж. Это факт, который запечатлен самими же журналистами Life News.
Это есть истории. Документальное подтверждение?
Это видео, да. Я сегодня смотрела видео, да, да, да. Эта женщина говорит, да, это я признаю свою вину, это я, но не своими руками, а руками моей подруги,
видите,
которая...
Лена, я даже не видел.
Волеизъявление самой вот этой Луизы Гайлобеевой.
Нет, Луизы нет, конечно.
Волеизъявления ее нигде нет.
Нет. То, что это, конечно,
опять,
нет.
Это все косвенное подтверждение.
Конечно, она не говорит, она сама не говорит ничего вообще. Она говорит три слова. Да, да, и еще раз да. Больше мы от нее просто ничего не слышим. Давайте послушаем Анастасию Кириленко. Анастасия, здравствуйте. Вот Анастасия – это независимый журналист, она сейчас из Парижа. Она обратила внимание на один любопытный момент в этой церемонии. Он уже скорее политический, не юридический, поэтому мы к Анастасии обращаемся. Анастасия, на что вы обратили внимание, на кого именно и с чем вы связываете появление этого человека на церемонии?
Я обратила внимание даже на два момента. Но первое – это действительно Луиза Гуйлабиева появилась под руку с Магомедом Даудовым. Это глава администрации Кадырова. И, кстати говоря, даже в чеченском репортаже тоже это говорится. Вот почему, что он делает на этой церемонии, является ли он родственником Луизы или, может быть, Нажуда Бучигова? Естественно, нет. В Чечне этот господин известен как лорд, и ну, его просто очень боятся. Например, есть такое дело Руслана Кутаева, известное. Его посадили якобы за хранение наркотиков. Но на самом деле он политолог, довольно известный. Он провел круглый стол о депортации чеченцев, а в настоящее время эта тема закрыта. И сразу же его позвали на беседу к вот этому Магомеду Даудову. Он отказался прийти. В дальнейшем, судя по всему, был подброс наркотиков. И вот этого человека просто пытали. Руслан Кутаев написал заявление в комитет против пыток, что это делал Даудов, что его похитили, ну, в общем-то, похитили люди, приближенные к Даудову, но потом вот в избиении принимал участие лично он. Мы публиковали на радио «Свобода» фотографии и видео Руслана Кутаева, избитого. И еще, чтобы вы поняли, вот что это за человек, который присутствовал на так называемой добровольной свадьбе. Игорь Каляпин, глава комитетов против пыток, сказал про процесс этот судебный над Русланом Кутаевым, что Магомед Даудов явился туда и напугал просто до заикания судью и других участников процесса, и судья даже перестал соблюдать приличие. Вот когда я была в Чечне, тоже этим человеком мы просто пугали, вот как...
Настя, подожди, давайте так, чтобы мы в ту историю, это как бы две истории, чтобы мы не отклонялись в другую. То есть вы хотите сказать, что этот человек мог быть тем, кто запугал семью? Вот это вы хотите сказать?
Да, скорее всего. Вот он известен именно как эмиссар. Кадыров же не отрицает, что он не сам съездил, узнал мнение семьи, а вот кто-то от него съездил и во всем, значит, убедился. Я просто хочу сказать, вот на что способен этот человек, а комитет против пыток, который хоть как-то придавал огласке эту деятельность, его офис был сожжен не так давно. И еще второй момент. Вот есть другое видео телеканала «Дождь», ну, в общем-то, я даже знаю, кто его снимал там на месте, подозреваю, что это было трудно сделать. Вот там видно, что эта Луиза толком не может сказать «да». Ее просят снова, пожалуйста, громко и четко, согласны ли вы? И она какой-то просто звук из себя промолвила. Вот можно ли это считать согласием?
Или есть
иностранная же.
Может быть, она русский язык плохо знает? Может быть, все-таки на русском языке для нее тяжелый язык? То есть мы сейчас вот... Настя, есть такая информация?
Настя, нет, она говорила с корреспонденткой, четко говорила ей «да». Настя, продолжайте, пожалуйста, да.
Да, и есть свидетель, была там одна иностранная журналистка, Вероника Дорман, вот она писала, что стояла очень близко от Луизы, и что та действительно не могла толком из себя вообще никакого звука выдавить. То есть вот в этих условиях говорить, что это добровольная свадьба, ну, извините, есть вот юристы, которые совершенно по-другому считают. Есть Кирилл Каратеев, такой специалист по правам человека, он написал, что есть просто признаки статьи 131 УК РФ, насколько я понимаю, это изнасилование, что обидно, поначалу вот общественность возмущалась, что ее берут второй женой. Появились, кстати говоря, фотографии семейные первой жены и второй, и вот самого Гучигова в Инстаграме. Ну, конечно, надо проверять, но вообще говоря, и дверь ей открывал сын Гучигова. То есть... там родственники такие присутствовали. И вот первое время общественность боролась за то, чтобы это был официальный брак, а не шариатский. Даже Елена Милашина, насколько я помню, говорила в каких-то интервью, что она боится, что это будет неофициальный брак. Но, по-моему, мне это все-таки самое страшное, то, что это есть... неустранимые сомнения, что он добровольный, этот брак.
Вот. Настя, на секундочку, я вас прерву и обращусь все-таки вот к Михаилу. Михаил, по поводу добровольности, недобровольности. Это вообще-то, лежит ли это в юридической плоскости та история, что никто ни разу внятно не услышал от девушки вот этого «да». Ведь Рамзан Кадыров послал своего доверенного человека. Он сказал, это мой самый доверенный человек, у меня нет оснований ему не доверять. И что сказал Рамзан Кадыров по итогам его командировки в это село? Он сказал, он опросил маму, мама говорит, она согласна. Он опросил деда, он говорит, она согласна. Но в его отчете нет слова «опросил девушку». То есть никто не знает, и вот эти вот звуки, которые она произносила на церемонии, которые тоже ни о чем. Тут может юрист зацепиться и сказать о том, что
я
можно
говорить?
Я думаю,
что это все голословное. Mm-hmm. Это опять позиция людей, которые хотят это видеть так, как они хотят видеть. Луиза на церемонии ясно сказала по-русски «да». Три раза сказала «да». И не
как
было,
три раза сказала
ну,
«да»?
Что она, ну,
нет, она
два,
совсем как
ну,
раз...
Один раз. Она сказала «да», и все это услышали. И не было сказано другого, не было каких-то жестов. То есть могла бы в обморок упасть, могла бы как-то другим показать видом, что она там...
Ну... Я хочу заметить, я вот смотрел интернет, ну, буквально случайно просматриваю новости, как и любой гражданин, и заинтересовал момент. И я посмотрел, где она дает Луиза. Мама рядом сидит ее, да. Вот, кстати, ее показывают. И она отвечает на вопросы журналиста. Я так понял, Елена Милашина, да?
Нет, Life News. К ней Life не News, подпускали.
Life News, да. Милашина там. И она отвечала, говорит, за какие качества вы цените, значит, Нажуда Гучиева? Она говорит, надежный, вот я помню, мужественный. Вот такие слова, вот, как бы меня воспринял я. И она там четко отвечала вот, вопрос, на вопросы. Ну, я думаю, не видно было, что она стоит и, так сказать, подневольная.
Ну, мы, да. Вы знаете, это видео комментировалось тоже у
уже
нас.
Уже комментировалось?
Да, комментировалось правозащитниками. Она, я тоже его посмотрела вот с опущенной головой и по подсказке родственников. То есть там видно, что ей подсказывают. Там какого-то вот не было... Настя, вы видели это видео, о котором мы сейчас говорим?
Да, конечно. Интервью Life News. Я бы не сказала, что оно такое было добровольное. И потом, ну все-таки я настаиваю, что приехал человек от Кадырова, и он мог ее просто запугать. Что значит это просто слова? Вот что вы себе представляли, что такое Чечня? Там даже министры живут с двумя женами официально, и никого это не волнует. У меня такое впечатление, что это как раз чиновники, которые вольно трактуют местные традиции, и вот так себя ведут, и это безнаказанность.
Ну, я по роду своей деятельности скажу, вот часто бываю в процессах уголовных, и родственники, жены, так сказать, гражданские, мусульманские, которые живут, не только говорю про чеченцев, а говорю про таджиков, и киргизов, И многие представляют, прежде чем взять свидание у судьи, они пишут, у нас шариатский брак. Судьи многие воспринимают и дают разрешение на свидание. Вот, хотя формально, по российским законам, она, нет у нее штампа в паспорте. Но они проживают, у них двое детей, дети записаны на отца, он указан отцом.
Прошу прощения, да. А таджики и киргизы – это граждане Российской Федерации?
Я считаю, что они, если здесь проживают...
Нет, имеют... подождите, они граждане или не граждане, о которых вы говорите?
Мы исходим из того, исходим из тех отношений, которые сложились, когда было еще 15 республик.
Почему?
Потому что я еще себя ощущаю гражданином Советского Союза.
Тогда мы, конечно,
говорим о чем. Тогда...
Живете в вымышленной какой-то реальности.
Спасибо большое. Давайте послушаем тогда звонки. Раиса Григорьевна из Татарстана. Здравствуйте, Раиса Григорьевна.
Здравствуйте, да. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не ломайте головы. Это шариатский закон, мусульманское государство. Даже пророк Мухаммед, 52 года ему было, его женили на 9-летнюю девочку. Если это советский власть был бы, то 15 лет, конечно, бы ему засветило бы. А сейчас голову ломать, не ломайте, пожалуйста. И пусть живут они как хотят. Они у них мусульманское государство.
Понятно, Раиса Григорьевна, ваша точка зрения принята. Спасибо большое. Александр Николаевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Вы знаете, вообще, конечно, вот мы смотрим, а это ведь трагедия для девочки. Во-первых, вы же видели, она стояла от него в 3 метрах и ни разу не повернулась к нему и ни разу на него не посмотрела.
Александр Николаевич, я даже это дополню, раз... я вас сразу дополню, она даже не посмотрела, она повернулась спиной к регистраторше, вот к этой фальшивой немножко, которая поздравляла их со случившимся браком. Она взяла паспорт, который практически выпал, отвернулась и больше не поворачивалась. Да, продолжайте, пожалуйста.
Да, тут все уже ясно, и не надо там дальше смотреть. Но вы поймите, ей 17 лет. Вокруг нее, смотрите, что закрутилось.
Да.
И президент с этими чиновниками. И родня вся. Дело в том, что да, как ей вот найти силы одной противостоять? Этому невозможно. И более того, вот вы смотрите, это же на самом деле, они уже живут, как я там, помнишь, говорил Лена о том, что да, это уже другой совершенно мир. Они живут по другим законам. Уже туда пришел шариат. И они уже... Вот этими всякими законами, которые из России, они будут каким-то чего-то им там, видите, там паспорта новые, еще чего-то, они будут чего-то делать для того, чтобы прикрыть уже совсем другие правила жизни. Ислам, который делает действительно женщину абсолютно несвободной и в выборе, а у нас, что в России такого не было, помните знаменитую картину «Неравный брак», да, замечательный, вот все это было, и поэтому это, конечно, трагедия. Это то, что она осталась одна. И то, что ее пытались как-то поддержать, вот, так сказать, журналисты действительно этой, вот, так сказать, героической работы, почему на них набросились, и там, видим, пришлось им оттуда убежать. Противостоять, как этому противостоять? Мы сами это у себя в России уже корни своей вот национальной культуры, того народа, который, на который, так сказать, вот опирались потом всякие бандиты, императоры, строили империю.
Александр Николаевич,
из этого народа.
Спасибо, мы все поняли. Но как противостоять? Вот вы же видите, вот у нас сидят два юриста, которые не видят ничего особенного вообще. Они вот в этой церемонии не видят ничего особенного. Они не считают, что здесь вообще нужно вмешиваться, законы не нарушены. Вот как это можно противостоять, когда даже юристы совершенно никак в этом, ну, не видят повода для вмешательства и для противостояния? Конечно, никак нельзя противостоять. Я спрашиваю Кирилла, скажите, пожалуйста, вот это важный вопрос. Зачем, на ваш взгляд, Рамзану Кадырову понадобилось так подгонять эту картину? Смотрите, эта свадьба, ведь она была отложена даже на июнь. В какой-то момент, когда началась эта шумиха, ее отложили на июнь. И вдруг эта срочность. И создалось впечатление, ну, сейчас мы точно говорим не о юридических моментах, а о впечатлении, что даже жениху это было не очень нужно, потому что он же тоже не подошел к ней в ЗАГСе. Он развернул... Это было очень странно. Она была совершенно одна. Он тоже был отдельно. Они разошлись. Я смотрела другие видео чеченских свадеб, но такого нигде нет. Они как-то вместе объединяются, они заходят в ЗАГС, они в машине. Я видела везде, они вместе. Она может быть с опущенной головой, она там всегда скромно себя ведет на свадьбе, но они вместе. Здесь они были раздельны. Какое-то было впечатление, что некоторые надсели над ним тоже. И создалось впечатление, что это нужно Рамзану Кадырову. Для чего? Подталкивать. Она же школу даже не закончила. Ну, дайте ей ЕГЭ сдать.
Она школу закончила, да. Она, у нее есть фотография это в этом выпускном наряде. Ей 17, она как раз
она по когда возрасту. Закончила?
Ну, собственно говоря...
Когда?
Видимо, в прошлом году, может быть, она 11
да,
лет
просто не доучила. Да, потому что ее школьницы все время пишут.
Нет, она выпускница, может быть, не 11 класса, другой вопрос. Что, я вот этот момент мы
вот этот я тоже
мы не отследили. Знаете, вот про Кадырова гадать как-то...
Зачем гнать было картину?
Изучать, да. Вот пытаться себя поставить на место Кадырова и ответить, зачем ему это нужно было делать, это очень неблагодарное занятие, но очевидно, что сейчас Кадыров – это очень особый персонаж внутри не Чеченской республики, а внутри всей Российской Федерации. И даже более того, внутри всех тех международных кризисов, в которые Российская Федерация в последние полтора года вовлечена. Потому что Кадыров там и на Донбассе присутствует, как человек, который дает какие-то указания. Через Инстаграм он обращается. Вот к Обаме уже начинали с этого говорить. Вот. И свадьба совпала с еще одним событием, которое совершенно параллельно развивается. Может быть, они никак не связаны, может быть, это событие в том же ряду. Это смена следователя по делу Немцова. Потому что, напомню, задержанные по подозрению в убийстве Бориса Немцова, это были люди, как минимум, недавние сотрудники структуры МВД Чечни. И как бы след к некоторым приближенным Кадырова был совершенно очевиден. И даже стоял вопрос, вот радио «Говорит Москва» обсуждало вопрос о том, готов ли Кадыров, он давал им интервью, готов ли он сам дать показания по этому делу. То есть это, соответственно, видна эта конфронтация. Параллельно там были этот чудовищный сюжет о том, когда Кадыров сказал, что нужно стрелять на поражение, если к нам на нашу землю приехал московский или ставропольский полицейский и что-то здесь какими-то своими делами пытается заниматься без нашего ведома. Есть конфронтация, есть тезис Кадырова о том, что он несет личную как бы ответственность перед президентом России. И на этом можно поставить точку. То есть никаких других институтов, которые бы его как-то ограничивали в его деятельности, сдерживали, нету. И вот в этом контексте, я опять же повторюсь, я не знаю, что Кадыров хотел сказать. Я считаю, что, безусловно, это было решение либо его лично, либо кого-то из его советников о том, что нужно сделать из этой свадьбы вот эту историю. Потому что как бы наши камеры, вот ни «Радио Свободы», ни «Дождя», ни «Новые газеты» на эту свадьбу не пустили,
нет,
разумеется.
Нет, только «Лайф-Ньюс».
То есть это «Лайф-Ньюс», это свои, Грозненское ТВ, картинку вот эту вот делали именно они. Они могли бы отложить это все на полгода, все бы счастливо забыли об этой истории, и никакого, извините, вмешательства в частную личную жизнь граждан на этом бы не было. Они сделали выбор поставить ее под телекамеру вот в этом виде, в ее 17 лет. И я думаю, что это некий действительно политический жест о том, что как бы Кадыров или его люди, они повышают ставки все время. Они говорят, а нам можно еще вот это, а нам можно еще вот это, а нам можно вот показать, как мы соблюдаем законы Российской Федерации в нашей республике.
Причем, знаете, что меня, вот, коллеги, потрясло во всей этой истории, что действительно ведь чего проще было смонтировать вот это вот бракосочетание, саму церемонию, чтобы у нас не было никаких вопросов. Вот как Грозненское ТВ, они же смонтировали, там он расписался, она расписалась, но никаких вопросов. А вот Live News дали полностью вот эти ужасные моменты, как она качается, как у нее опускается лицо, как ей кто-то вздергивает подбородок, чтобы она слишком уже горестно выглядит, и как она отворачивается от этого регистратора и не хочет ее слышать и видеть. Это просто ужасающая, удручающая картина, которую вдруг нам ни с того ни с сего продемонстрировали безбоязненно. Вот просто посмотрите, как это. Да, это вот так. Настя просит слово, Кириленко. Здравствуйте еще раз.
Да-да-да. Ну, на самом деле, я хотела задать вопрос, ну, видимо, риторически нашим уважаемым юристам. Да. А какова же, по их версии, как произошло знакомство вот Луизы
это
с этим?
Это не юридический вопрос, нет. Очевидно.
Нет, но просто, если брак был добровольным, они же должны были где-то встретиться. Вот была такая версия просто экзотическая, что он охранником там в ее школе работал.
Откуда
вы? Настя. Местного РУВД?
Нет, Настя, извините, тут ну, как
бы... Я постараюсь в какой-то степени ответить. Да. Вот журналисты, юристы, это коренным образом разные люди.
Конечно,
журналисты это инициативные, будем говорить, коммуникабельные, обладающие большой информацией и так далее. Юристы – это более люди, как вам объяснить, они отсекают свой разум,
конечно, да,
свой
да.
разум от эмоций.
Так, отсекайте быстрее, отсекают, потому что да, у нас мало
поэтому
времени.
Здесь мы руководствуем нормами, на предположениях, на догадках, да. на слухах нельзя делать какие-либо выводы.
Я бы все
выводы.
Это ответила за вас, только короче. Я уже Настин вопрос сама отсекла, а вы вот взяли слово. Я думала, вы что-то скажете, а вы сказали только то, что я хотела сказать. Да, Настя.
На самом деле знакомство произошло по фотографии. По крайней мере, как я получила информацию вот, от чеченцев, просто этот человек увидел фотографию в соцсети красивой девочки и захотел на ней жениться. Вот что произошло. Если это не возмущает вас, несмотря на возраст...
Настя, это просто это нужно тоже проверять, потому что никто не знает, что там было между ними.
Нет документа.
Да,
вот, нет справки, что
да,
все так было.
Она же это не подтвердит. Никто же этого не подтвердит.
Ни она, ни ее родственники, никто не заявили о том, что это было недобровольно.
Нет, ну, то есть нам остается только поднять руки, как бы сказать, что, ребята, вы живете как хотите, хотите вот двоеженство, пожалуйста, хотите школьниц, пожалуйста, хотите вот этот недобровольный брак, который юридически добровольный, ну, все замечательно.
Который никак, вот опять же, нормально, по-человечески, никто из вас, и вы никто не будете с этим спорить, мы никто не убедились в том, что она хочет выйти, что она его любит, что это добровольно, что она счастлива будет в этом браке. Этого никто из нас не увидел.
Ну, у нас этическая сторона, прежде всего. Есть браки, извините, по расчету, есть браки...
Ну, будем так говорить.
А есть похищение невест просто, да. которые
нет,
вот
я, так я говорю, это этическая сторона.
Да.
Этическая сторона, она может не совпадать с юридической стороной. Вот в чем дело.
Давайте тогда вам общий юридический вопрос, ну, или суждение, которое прошу вас прокомментировать. Сбываются прогнозы России в составе Чечни. Начинаем жить по законам шариата. Ну, подтвердите или опровергните?
Я считаю, каждый живет по законам Российской Федерации, а соблюдать какие-то религиозные нормы. Российское государство, оно светское государство. И оно отделено от церкви, от религии. То есть, и, соответственно, религия не должна быть отделена от государства. Вот. Но есть люди, которые соблюдают какие-то религиозные обряды, обычаи. Это личное дело каждого. У нас свобода, вероисповедание. Она задекларирована в Конституции Российской Федерации. И никто не вправе препятствовать людям, которые верят, хотят верить или соблюдают какие-то религиозные обряды, обычаи, вот, если они не противоречат напрямую российскому законодательству, они вправе соблюдать эти религиозные обычаи.
Кирилл, и скажите, пожалуйста, вот ваш такой прогноз, анализ, может быть, немножко в будущее. Как будет развиваться эта история? Понятно, что эта страна перешла в контратаку. Все эти заявления, все эти попытки наказать, угрозы правосудием Елене Милашиной, не физически, а вот понятно, что это такая контратака. Что будет дальше? Как это будет выглядеть?
Ну, вы знаете, к сожалению, это уже гадания такие начинаются.
Но, тем не менее, это анализ.
Да, но нам приходится как-то гадать, потому что... Мы, к сожалению, проблема вот этой свадьбы в том, что мы несем те риски, которые она нам с собой предлагает. То есть, потому что если так можно, то тогда следующий вопрос, а что можно еще? Есть версия, что вот весь этот вопрос сейчас упирается, к сожалению, в личные отношения Кадырова и Путина. То есть, как бы судьба Чечни в составе России, отношения между российскими силовиками и чеченскими. И если действительно они как-то перестанут... выражать друг другу. Ну, Путин молчит по поводу всей этой истории, а Кадыров...
Песков сказал, что мы браки не комментируем.
Да, ну, собственно, молчание, да, это как раз и есть. И Путин не высказался, его не спросили, там не нашли повода. Вот. А Кадыров пока клянется в верности, но вот эта ситуация, она до какого-то момента будет продолжаться. И, к сожалению, вот уже скорее не свадьба, а дело Немцова показало, что как бы все-таки на фигуру Кадырова сейчас стоит такой запрет. То есть, как бы можно ставить какие-то вопросы, а потом стоп.
И вот, кстати говоря, под конец нашего разговора я хочу обратить ваше внимание на одну деталь, что вы знаете эти ужасающие ток-шоу, которые существуют, пусть говорят, и все эти там прямые эфиры на Первом, Втором канале, они существуют. В них моментально подхватывается и обсуждается. Немцова похоронить еще не успели, когда подхватили всех его жен и детей, но про Кадырова табу. Казалось бы, такая прекрасная желтая история, брак, неравный, раскрутить табу. Абсолютно. Это обсуждаться на федеральных каналах не будет. Это фигура под запретом. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию». Ждем развития событий. Будем надеяться, что все утрясется.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. Stormy Monday.
In the west.